Доброго времени суток, дорогие слушатели, с вами подкаст Movie Hub на подкаст-ленте Sport Hub Lifestyle, наш очередной подкаст, и мы вновь исправляем Оскар. Если еще в 2019 году мы исправляли его ошибки в плане раздавания, собственно, Оскаров, то здесь мы будем исправлять ошибки структурные. И ошибки, которые есть у этой премии уже десятки лет, 20 лет, некоторые, возможно, только-только появились. Или еще даже не успели появиться, а мы их будем в корне исправлять, как, например, популярный Оскар. Но я думаю, что мы его сегодня упоминать не будем, как никто не должен его упоминать никогда. Со мной вновь два эксперта по Оскару, так сказать, эстеты Оскара. Это Денис Криворот и Егор Коскин. Ребят, привет! Как вам вообще в 2020 году? Нормально?
Неплохо. Доживаем. Доживаем декаду.
Да.
Кто бы мог подумать.
Да, кстати.
Мы записываем это еще в 2019 году, но вы это уже услышите в 2020, поэтому мы так вот немножечко смотрим из прошлого в будущее. Как и Оскар пытается это делать. Сегодня мы будем работать, в принципе, в том же формате, что и делали с исправлением ошибок Оскара. Мы, в принципе, решили на этот раз сделать всего 9 исправлений, то есть по 3 от каждого. Ну и давайте тогда не затягивать. Денис, ты нас вновь будешь отправлять в этот путь. Что ж, давай, путь первый.
Ну я тогда начну с такого самого, наверное, масштабного своего изменения. И касается оно главной категории, лучший фильм, а именно процесса выбора победителя в этой категории. Как наверняка известно, действует особая система преференциального голосования. Она распространяется именно на эту категорию и на процесс отбора номинантов и на процесс выбора уже конкретного победителя. И заключается она вот в чем. То есть побеждает не тот фильм, который набрал наибольшее количество голосов, а фильм, который набрал наибольшее количество голосов именно по данной системе. И это не совсем равнозначные понятия. И в случае, если с процессом отбора номинантов данная ситуация мне нравится, благодаря этой системе могут попасть в число номинантов действительно талантливые фильмы, типа, например, «Призрачные нити», которые бы не попали в число номинантов. Например, если бы всего было 5 слотов, то вопрос выбора победителя лично меня немножко коробит. Я сам до конца долгое время не понимал сути этой системы, но когда разобрался, меня это несколько шокировало, если честно. То есть, условно говоря, каждый академик, а на данный момент их где-то 7500, расставляет всех номинантов, а их могут быть и 10, и 9, и 8, в зависимости от фильмов, которые преодолели 5% голосов, то есть на первом этапе голосования. И он расставляет их по местам. И в конце концов в руках у компании, которая занимается подсчетом голосов, оказываются все эти бюллетени. То есть в идеале их может быть 7500. Ну, как вы понимаете, не все академики голосуют, так что не будем списывать этот момент со счетов. И эти бюллетени раскладываются, и исключается сначала фильм, набравший наименьшее количество голосов. И, в общем-то, его голоса просто списываются, то есть они перераспределяются другому фильму, который стоит у этих академиков на втором месте. И так до поры, пока один из фильмов не наберет 50% голосов. То есть эта система кажется вообще нелогичной и невероятно сложной. Именно поэтому среди победителей мы можем наблюдать «Зеленую книгу», которая наверняка не имела наибольшее количество попаданий на первое место. То есть, очевидно, это не был лучший фильм года, но он мог идти на втором, на третьем, на четвертом месте у большинства академиков, и благодаря этому он и выиграл. Меня эта ситуация в корне не устраивает, потому что чем больше номинантов в главной категории, тем сложнее какому-то фильму набрать 50%. То есть это практически нереально, то есть чтобы 8 оставшихся фильмов набрали меньше половины голосов. То есть это должен быть какой-то суперфильм исключительный, скорее всего, в условиях конкуренции это невозможно. Поэтому, на мой взгляд, предпочтительнее было бы, если бы побеждал фильм не с абсолютным числом голосов, а тот, который набрал. Ну, пускай это будет 35%. Пускай, но это будет реально лучший фильм, а не просто перераспределение голосов, как это было, например, с «Лунным светом» и рядом других таких, на мой взгляд, не совсем логичных и необъяснимых победителей, которые, ну, многих шокировали. Хотя если вдуматься в эту систему, то становится понятно, что у каких-то конкретных фильмов, «La La Land», например, или «Рома» прошлогодняя, могут быть просто элементарно хейтеры, да, люди, которые фильм не оценили и поставили его на последнее место. То есть в данном случае открывается широкое поле для махинаций, для каких-то сговоров, и, на мой взгляд, нужно это пресечь и ввести в адекватную систему голосования, где побеждает просто фильм, набравший наибольшее количество голосов.
Слушай, Егор, ты что думаешь? Потому что у меня, в принципе, по этому мнению, я как-то не могу сказать, что согласен или не согласен. Я единственное, что я бы хотел видеть цифры. Я бы хотел, чтобы Академия начала публиковать, пусть там с задержкой в несколько лет, но начала публиковать данные. Вот за этот фильм проголосовало столько-то. Я не понимаю, почему это не делается до сих пор.
Это было бы интересно, да.
И это было бы интересно на это взглянуть. Что ты думаешь, в принципе, нужно ли это изменение, или тебя устраивает текущая система?
Я думаю, что вот этот вот... консенсус, который последние годы с этой преференциальной системой все чаще, ну, как бы является главной определяющей системой в лучшем фильме, он, мне кажется, все-таки немного вредит, потому что мы выбираем условно не лучший, а тот, который условно устраивает всех, но он не обязательно должен обладать какими-то, значит, выдающимися качествами. Мне кажется, что это все-таки небольшое... ну, лично для меня расхождение в представлениях о том, что значит действительно лучший фильм. Возможно, как раз-таки лучший фильм — это тот, который может, за который, может, и не проголосуют там, большинство членов киноакадемии, но вот который поставят на вторую, на третью строчку. Но мне кажется, что было бы логичнее, я согласен с Денисом, чтобы все абсолютно члены киноакадемии могут распределять и по топам, ну, то есть в форме топа, да, свой список номинантов за лучший фильм, расставлять приоритет, но на первом месте, чтобы голоса подсчитывались и как бы складывались, и присваивались только одному фильму, они распределялись там ниже и так далее. То есть, чтобы лучший фильм становился тем, за который проголосует наибольшее количество членов. Вот. Мне кажется, что это будет честнее, потому что вот преференциальная система, она действительно, ну, как мне кажется, немного вредит вот этому выбору лучшего фильма, и вместо него просто предлагает некий консенсус, некое общее решение. И фильм может быть абсолютно посредственный, как в случае «Зелёной книги». Кому-то он действительно понравился, кто-то был в восторге от этой милой такой истории, роуд-муви и все прочее. Но мне кажется, что вот проголосовал ты и все остальные, по-моему, их уже больше даже 9 тысяч, если не ошибаюсь, то есть их очень много прибавилось в последние годы. Вот проголосовали они за какой-то фильм, да, большинство, пусть этот фильм становится лучшим. Вот, поэтому я скорее, да, я тоже за возвращение былого подсчета и отмены преференциальной системы, либо надо выработать какой-то более приемлемый вариант, потому что вот вариант консенсуса меня, если честно, не очень устраивает. Почему в других номинациях по большинству голосов все решается, а именно в лучшем фильме это вот то, что якобы будет устраивать всех, хотя это, мне кажется, такое себе.
У меня, на самом деле, и вот сейчас экспромтом возникла идея, вот я не знаю, насколько вы, опять же, следите и знаете американскую политическую сцену и вообще их систему голосования на выборах и на выборах президента в том числе. Там есть такое понятие, как электоратный колледж.
Да-да-да.
И я вот думаю, а почему бы не сделать внутри академии так званый электоратный колледж? Почему голос условного Мартина Скорсезе должен весить меньше, чем голос какого-то там чувака, который когда-то там работал над светом фильма 2005 года
«Холодная Мне кажется, гора. Это чревато, потому что все как раз-таки участники демократической гонки, они требуют отменить, ну, не все, конечно, многие отменить этот электоральный колледж, потому что из-за него как раз победил Трамп, если я не ошибаюсь. То есть это вот те какие-то более уважаемые.
Да, но, думаю, в Америке, да? Но в Америке электоратный колледж, он абсолютно именно в плане того, как голосуют за президента, это он абсолютно бессмысленный, потому что там какие-то абсолютно рандомные штаты типа Айовы получают намного большее значение, чем Калифорния. Да, да. Здесь я имею в виду сделать более логичный электоратный колледж. То есть взять, например, или, например, даже если не распределить по, там, допустим, по там, должности, потому что там, ну, режиссер значит больше, чем звуковик. Ну, для кого-то да, для кого-то нет. Но, например, сделать так, что, допустим, чем больше ты фильмов посмотрел, то есть выработать какую-то систему, чтобы голоса тех, кому не пофиг, действительно весили бы больше, чем те, кто голосуют там как-то просто...
От балды.
Для галочки или от балды, вот.
Выделить эстетов нужно. Эстетов.
Вот, вот, вот она система, да. Если ты эстет, твой голос стоит 3 голоса. А если ты не эстет, если ты Майкл Бэй, твой голос ничего не стоит. Я не думаю, что Майкл Бэй состоит в Академии, ну, неважно.
Он тоже своего рода эстет. У него вот эти трансформеры, он же, кто в здравом уме будет снимать их по 3 часа, как он это делает. А для него тоже это целое искусство. Мне кажется, что в условиях вот этого равенства, которое в Академии восхваляется и так и должно быть, и в условиях приглашения всевозможных, значит, представителей других рас, ориентаций и национальностей, эта идея с электоральным колледжем будет воспринята в штыки прям моментально, потому что, чтобы кто-то возносился над кем-то другим, и там обязательно среди тех, кто, скажем так, чей голос будет иметь меньше значения, чем голос условного Скорсезе, среди вот этих вот обделенных кто-то найдется, опять же, какой-то представитель там афроамериканского, да, контингента, и, там, не знаю, представитель азиатского, как это, господи, слота или азиатской коалиции, да, то есть все это будет очень негативно, мне кажется, воспринято, поэтому, конечно, электоральный колледж, от него, как я знаю, хотят как раз-таки избавиться демократы, и я думаю, что в Академии он точно не пригодится, потому что они же ратуют за идею всевозможного равенства, и для них это вряд ли будет выходом, как мне кажется.
Ну, но поэтому это была такая экспромтная идея.
Ну да, да.
Поэтому... Что ж, мы исправили первую часть Оскара. У нас еще впереди 8. Егор, давай перейдем к твоему первому предложению.
Да, я постараюсь вообще очень по минимуму. Я думаю, что надо ввести категорию «лучший кастинг», потому что это довольно-таки... То есть это лицо фильма, скажем так, да? То есть кастинг-директора, которые работают над фильмами, они приглашают актеров, на которых, наверное, не в последнюю очередь, а может быть даже в первую, идут в кино зрители и идут в кино академики. И вообще актерские категории, они самые популярные на «Оскаре», я так думаю. Ну, наравне, наверное, с лучшим фильмом, и то, мне кажется, в последние годы все чаще интереснее наблюдать именно за актерскими категориями, если даже там все уже заранее предопределено. Поэтому я бы ввел категорию «Лучший кастинг», в котором бы награждались лучшие кастинг-директора. Актеры, я думаю, будут только за введение этой номинации, потому что если их выбирает кастинг-директор, если им дают шанс участвовать в каком-либо фильме, они будут только благодарны ему и, соответственно, будут голосовать за наиболее достойного. Мне кажется, что появление такой категории вероятно, еще и потому, что новым президентом киноакадемии избран кастинг-директор, его имя Дэвид Рубин. Лично для меня он неожиданно стал президентом, потому что я думаю, что выберут другого человека, художницу по костюмам, или, нет, по-моему, по гриму, да. В общем, кандидатура Дэвида Рубина оказалась очень такой приветствуемой всеми, и он работал над очень известными проектами, в том числе над сериалами типа «Большой маленькой лжи», и, в общем, известен в Голливуде очень хорошо. И мне кажется, что он будет только за введение такой идеи. Поэтому вот мое предложение — ввести категорию «Лучший кастинг». Я думаю, что она уже... Во-первых, есть сообщество кастинг-директоров в Америке наравне с другими гильдиями. Оно так называется, Casting Directors Society, по-моему. Они менее заметны, скажем так, чем остальные гильдии, но, тем не менее, их голос тоже важен. Опять же, как мне кажется, они влияют на наше восприятие фильма, потому что актеры — это, ну, если не главное, то важное звено восприятия картины. Поэтому чем кастинг-директора хуже, я не знаю, стоит ввести. Вот. И, например, ввести эту категорию за место категории «Лучший монтаж звука», который на днях предложили упразднить, и сместить, скажем так, в одну единую категорию, лучший звук просто сделать. Мне кажется, это тоже правильная идея, потому как, например, продакшн дизайн мы не делим на установку декораций и на проработку дизайна. Это просто продакшн дизайн, то есть учитывается работа всех специалистов, то же самое с визуальными эффектами, потому что там очень много людей, которые трудятся над визуальной составляющей. Тоже мы под одну гребенку, скажем так, грубо говоря, всех в одну категорию сместили. То же самое и со звуком может произойти, поэтому вот за место монтажа звука, который перейдет в просто звук, можно ввести категорию «Лучший кастинг», «Лучший кастинг-директор», как угодно. Вот. Мне кажется,
у меня вопрос по этой категории к тебе. Смотри, я замечал вот в определенные года, что там, например, когда вообще это обсуждали, было такое, что вот есть человек, который занимался кастингом у, по сути, трех номинантов на лучший фильм. Была такая ситуация в какой-то
год. Да.
Поэтому у меня вопрос к тебе. Ты бы делал эту награду тоже как бы прикреплял человека к фильму какому-то? Или бы ты делал, например, что это, допустим, этот человек за этот год отвел вот кастинги вот этих там четырех великолепных фильмов, и мы просто награждаем именно этого человека в этом году? То есть,
это интересный, на самом деле, вопрос. Я даже не могу сказать, что углублялся в него, но я думаю, что, безусловно, и, например, у костюмеров, да, и у композиторов в год выходит несколько проектов. И то же самое может быть и у кастинг-директоров, но, тем не менее, отдельных, скажем так, костюмеров и отдельных композиторов номинируют за один проект. Поэтому, наверное, было бы логичнее, чтобы и кастинг-директоров тоже представляли за один фильм, даже если он там, если он работал над тремя, которые вошли в итоге в категорию «Лучший фильм». Мне кажется, их уже довольно-таки много в Голливуде, и всегда было много. Поэтому труда составить пятерку или хотя бы тройку достойнейших претендентов, хотя, мне кажется, пятерка будет логичнее, потому что сейчас даже «Грим», который был, ограничивался тремя номинантами, уже расширили до пяти. Поэтому мне кажется, что можно и за отдельный фильм номинировать. Вот. Потому что если за всю работу за год, то это будет некая такая, некий такой формат почетной премии, которая скорее пригодится где-то либо на мероприятиях типа Governors Awards, где вручаются, значит, за достижения в кинематографе Оскары, либо на церемонии SkyTech, как-то так она, по-моему, называется, SkyTech, да, которая проводится за неделю, там это тоже такой носит торжественный характер, почетный, вот. Поэтому мне кажется, чтобы сделать эту категорию конкурентоспособной, нужно номинировать скорее за отдельный проект и тоже пятерку, вот. И мне кажется, спрос будет довольно большой. Ну, почему-то вот кастинг-директоров как-то принижают таким образом, не вводя их в общую канву. А мне кажется, что актеры должны быть благодарны в первую очередь им. Актеры — это те люди, которых мы знаем все, и которых мы лицезреем каждый день, и любим в них все, что... все работы, в которых они представлены. Вот.
Да, при должном пиаре эту награду легко можно ввести вообще в одну из главных технических, так скажем, наград. Денис, что ты думаешь вообще? Ты согласен с этим предложением от Егора?
Да, я согласен. Хочу дополнить, что, например, такая категория есть на Эмми, да, и сегодня, например, масштабные фильмы типа «Ирландца», да, там наверняка актерский состав, ну, не меньше, чем у среднестатистического сериала, поэтому довольно нелогично,
для что... Для того, что в Голливуде, например, тоже.
Да, то есть нелогично, что сериальных кастинг-директоров мы таким образом поощряем, а в полном метре абсолютно вычеркиваем данную категорию. И при этом сама работа кастинг-директора, ну, она во многих даже фильмах и тех же сериалах, она очень интересно иногда показана, как им тяжело заполучить там звезду, грубо говоря, как они кого-то предлагают, кандидатуры, спорят с режиссерами и так далее. То есть их влияние на фильм как конечный продукт, оно не меньшее, чем, ну, у каких-нибудь отдельно взятых продюсеров, которые получать награду главную за лучший фильм. Поэтому я на 100% согласен с Егором здесь.
Мне было бы, на самом деле, интересно, если бы на эту категорию больше номинировали как раз тех кастинг-директоров, которые находят каких-то дебютантов. То есть, да, вот, например, это тоже... как было с Томасин Маккензи в прошлом году, mm-hmm. как ее нашли, она, ну, она золото просто. Или в этом же году Роман Дэвид Гриффин, его как-то так зовут?
Да-да-да.
Малыш, который в «Кролике Джорджа». Да, вот как-то так, в общем, этого пацана нашел кастинг-директор «Кролика Джорджа». То есть, вот для меня такие проекты были бы интереснее, поэтому...
Чем больше независимых, да, тем лучше. Ну и даже да. крупных каких-то релизов, где тоже есть дебютанты, тоже mm-hmm. только за.
Вот, да, так что, да, обязательно вводим, все, мы ввели уже эту категорию, Академия, торопись, беги за нами.
Поспевай за нами, да.
Да, да, я предложу свое первое изменение, и я вместо того, чтобы добавлять, я начну с того, чтобы я буду убавлять. Значит, знаете, ребят, какую премию наград я очень люблю? Называется «Оскар». Знаете еще какую наградную премию я люблю? Называется «Грэмми». Какого хрена у нас есть вообще номинация «Лучшая песня»? Это просто самая бесполезная вещь, которая есть. Она никак не связана с кинематографом, вообще никак. Она никак не связана даже с музыкой. Это просто способ для Оскара намутить себе каких-то известных исполнителей, которые придут и выступят у них ради шоу. И таким образом они номинируют Стинга в рандомный год там, за какую-то непонятную документалку, где он записал песню для титров. Например... В этом году я слышал, что вообще одни из вариантов — это группа Panic at the Disco, которые перепели песню «Идина Мензель» в Frozen 2, и они поют эту песню во время титров. То есть я за, если, например, появится в этом году, номинируют Уилла Смита и диджея Халида за их песню в «Аладдине», потому что это было бы уморительно, если бы они выступили, это было бы очень смешно и очень плохо, но это не имеет никакого вообще отношения с кинематографом, именно эта категория на «Оскаре». Просто вот для примера. Мой любимый фильм, по-моему, 2016 года или 2017, назывался «Синг Стрит». В этом фильме есть как минимум 3 песни, которые достойны номинацию. На номинацию они не были номинированы. Насколько я помню, они вроде бы получили номинацию на «Глобусе», но на «Глобусе» нет лайв-исполнений. Поэтому как бы... Вот и как бы нет. И понятное дело, там есть там тот же пример «Коко», да? Там «Remember Me» — это прям, да, это кинематограф. Но зачастую «Оскар» использует эту категорию для того, чтобы пригласить каких-то звезд, которые за баснословные деньги, там, за половину бюджета какого-то маленького фильма написали песню для титров, и просто их ради этого их номинируют, и как бы фильм получает номинацию. На самом деле это просто делается для того, чтобы позвать какую-то звезду. Поэтому я не понимаю, почему эта категория до сих пор нужна. Либо ее реформируйте и не допускайте вот таких вот стингов, либо просто убирайте нахрен. Потому что я понимаю, что в правилах это прописать было бы очень сложно, поэтому лучше просто от него избавиться, и пусть Грэмми там номинируют себе «Лучшая песня в кинофильме». Вот у них, по-моему, есть такая номинация, вот пусть они этим занимаются. А «Оскар» пусть все-таки будет сосредоточен на кинематографе. Вот что я скажу.
Жесткие ты, конечно, жесткие. Но мне кажется, что песни, они так или иначе влияют на восприятие фильма, и, ну, как убирать их просто так я бы не стал. То есть, другой, опять же, ты говоришь, что вот твой любимый фильм «Синг Стрит» задействует 3 шикарные песни. Ни одна из них не была номинирована. Но, опять же, это, мне кажется, немножко про твои личные вкусы и твое личное восприятие, да, то, что конкретно эти песни не были даже замечены никем. Соответственно, эту категорию нужно упразднить, потому что
не, ну, нет, например, смысла. Взять даже предыдущий фильм Джона Карни, начать сначала с Кирой Найтли. Тоже фильм наполнен отличной музыкой, нет песни номинированной. Я потому что это,
по-моему, есть «Begin Again», есть, по-моему.
Lost Stars. Ну да, но там номинировали, да, чтобы позвать этого чувака из...
Левина?
Да, Левина. Потому что он звезда, но как бы лучшую песню из того фильма тоже не номинируют, потому что ее поет Кира Найтли, никто не хочет слушать, как Кира Найтли поет на сцене, потому что она наверняка не умеет петь на сцене. И это не ее проблема, как бы, просто... Я имею в виду, что, да, песни — это часть кинематографа, и там тот же La La Land получил 2 номинации за лучшую песню. Да, круто, молодцы, правильно делаете. В этом году наверняка кошек номинируют. И я очень надеюсь, что Тейлор Свифт придет в костюме кошки петь. Пожалуйста, сделайте это, я хочу быть счастливым человеком. Вот, но зачастую студии, которые продвигают свои фильмы, абьюзят эту категорию для того, чтобы сказать, что вот наш фильм получил там кучу, там лишнюю номинацию себе получил, или вообще номинирован на «Оскар». Это как Academy Award Winner Suicide Squad, но это как бы мем просто, эта категория — это мем, поэтому я не понимаю, зачем она до сих пор нам нужна.
Ну, чтобы, да, ты все правильно говоришь, что рейтинги, что звезды, как бы... Ну, это, опять же, часть фана, да, часть веселья, который дарит нам каждый год «Оскар». И попадаются достойные кандидаты, попадаются и какие-то совершенно стыдные композиции. Мне кажется, в этом году их будет немало. Но, опять же, это еще и привлекает, мне кажется, голосующих, потому что когда актеры, например, смотрят на лист номинантов, они голосуют за своих коллег, ну, за режиссера, безусловно, за фильм, в котором они, как, они либо участвовали, либо знают тех людей, которые его создавали. И, в принципе, все остальные категории им по барабану. И вот, например, категория «Лучшая песня», которую они, конечно же, где-то слышали, и в фильме могли услышать, и в машине едя. Мне кажется, для них это просто развлечение, там, нажать галочку и проголосовать за полюбившуюся песню. Вот. Поэтому, ну, я, если честно, у меня какое-то индифферентное отношение к этой категории, то есть есть она, нет. Я даже не помню, когда я последний раз за кого-то прям там болел. Ну, то есть, когда были какие-то объективно популярные, объективно хорошо написанные песни, как в «La La Land», да, сразу две, там вопросов не было, но я помню совершенно какой-то ужасающий год, это был 2011, по-моему, когда были две песни из «Маппетов» и из мультфильма «Рио», и, по-моему, у «Рио» была гораздо более позитивная песня, но победили «Маппеты», и для меня это вообще перестало какое-то иметь значение, то есть зачем вообще так... Ну, да, есть какой-то, наверное, комплекс причин, по которой действуют голосующие в этой категории. Но мне кажется, что просто побеждает, опять же, популярный фильм, который в других категориях победить не смог бы. То же самое касается «Suicide Squad», который, естественно, в основных категориях никогда бы не появился, но вот за лучший грим почему бы нет. Поэтому песня, ну, опять же, на выступление иногда смотреть интересно. Вот я помню, что «Remember Me» — это был один из самых, ну, скажем так, бальзамирующих моментов той церемонии. Я прям помню, что я готов был просто вот растечься, расплыться в улыбке, потому что это было потрясающе исполненное, когда вышла мексиканская или, я не помню, испанская певица вместе с таким модным, новомодным исполнителем. Мне было безумно приятно ее увидеть, и вся эта эстетика, она безумно мне импонировала, поэтому я скорее за. Ну, когда как. То есть в этом году, конечно, я буду против Тейлор Свифт и любого ее проявления, потому что, ну, это как мои личные какие-то, да, проблемы. Ну, а так... Жалко, наверное, то, что они поют теперь, поют меньше. То есть в прошлом году только «Shallow» была исполнена полностью, вот, и то потому что там стояла, видимо, Леди Гага, а все остальные были по полторы минуте. Вот. Но это, опять же, к вопросу о неуважении, к вопросу о том, что хотят время сократить побольше. Вот. Так я скорее за, не могу с тобой согласиться, к сожалению.
Денис, я понимаю, что на каждую Адель есть Тейлор Свифт, но вот как ты думаешь, что здесь, что нам делать с этой категорией?
Ну, я отчасти согласен с вами обоими. Я бы сократил число номинантов до трех, потому что я открыл сейчас список, и я вот объективно могу, ну, объективно, насколько это возможно, выкинуть просто отсюда какие-то фильмы и песни, которые, ну, никто не слышал и не знал. Например, в этом году номинировалась песня из документалки «РБГ». Ну, как бы понятно, что это Дайан Уоррен, которая 10 раз номинировалась на «Оскар». И понятно, что в среде авторов песен она звезда номер один. Но как бы в рамках глобального такого момента, как «Оскар», такой масштабной церемонии, которая считается лучшей, нелепо номинировать фильмы, которые, ну, посмотрело там несколько человек, и песню, которую даже никто не слышал во время титров. Поэтому я отчасти согласен, что категория вымученная бывает. Но, опять же, бывают годы, когда несколько музыкальных фильмов, да, и если бы было всего три слота, то было бы обидно, если кого-то не номинировали. Поэтому, ну, возможно, здесь вот стоит ввести какую-то растяжимость числа номинантов, то есть от количества голосов и так далее, но упразднять я бы не стал, то есть, потому что это часть антуража все-таки.
Ну, я думаю, что, может, тогда стоит поменять и сделать так, что там, например, под там, что песня должна быть исполнена не во время титров, а в ходе самого фильма. Или, допустим, песня должна быть как бы исполнена в фильме. То есть не просто она там играет по радио, да, а именно, что персонаж фильма поет песню. Пусть там это не будет там условный человек, который поет ее губами, а там, например, кто-то под фанеру просто поет. Но хотя бы так, то есть чтобы песня была частью фильма, а не просто как таким придатком, таким вот просто прикреплена к фильму. Я думаю, что есть способы, как можно эту категорию немножечко переделать.
Возможно, да.
Ладно, песни мы все-таки, я думаю, что не исправили, но вполне возможно. Все ради котов, как говорится. Егор, нет, стоп, Егор еще нет. Денис, твоя очередь, да. Второе изменение, прошу.
Да, второе изменение, продолжу твою мысль, которую ты вначале озвучил. Она касается публикации результатов голосования. То есть, чем лично меня привлекают вот эти зашкварные премии типа People Choice Awards, Teen Choice Awards и так далее. То есть, ты заходишь на сайт, и ты видишь, что за BTS проголосовало 2 миллиарда человек. То есть, ты понимаешь, что вот они результаты. То есть, ничего не подтасовали, что фанаты со всего мира жали кнопки, давили пальцы, и как бы, в общем-то, вот он и результат.
Как говорит император Палпатин, I love democracy.
Да.
Да, прости, продолжай.
Да, и поэтому все на виду. То есть, конечно, сама ценность этой награды от этого не повышается в моих глазах, но, тем не менее, приятно знать, что результаты объективные и какие-то есть цифры реальные. С «Оскаром» вот лично мне было бы очень интересно узнать, каков был разрыв в этом году между Оливией Колман и Гленн Клоуз. То есть реально вообще мы говорим о том, что награду там украли, или это неожиданный результат, или там такой огромный перевес, что как бы нам стоит помолчать в данном случае. Потому что всегда в наградном сезоне и в числе номинантов люди и фильмы неравнозначны. То есть всегда есть там лидеры, 2-3 проекта или 2-3 актера, которые распиливают между собой награды, и как бы между ними именно интрига разыгрывается оскаровская. И мне было бы очень любопытно узнать, например, вот Мэрил Стрип «Железная леди» и Виола Дэвис «Прислуга», да, например, у них была битва, ну, и многие говорят, что там Мэрил получила незаслуженно. Ну, я так самое близкое к сердцу привожу в пример. И, например, ну, прошла какой-то срок, ладно, не надо это делать на следующий день после церемонии, ну, там, условный срок исковой давности, да, ну, не буду проводить там юридических своих аналогий, ну, хотя бы 10 лет, да, то есть, чтобы и публикуйте проценты хотя бы, ладно, уж не будем число голосов, это уж слишком детально, но опубликуйте процент. Какая разница была между «Зеленой книгой» и «Ромой», например? Мне кажется, от этого даже будет приятнее самим, ну, номинантам, то есть знать, что ты был второй, да, что там у тебя был небольшой разрыв, но тем не менее как бы за тебя кто-то голосовал. Может, имеет смысл публиковать не все проценты, но хотя бы второе, третье место. То есть, потому что разница между статусом номинанта и статусом лауреата, она огромна в индустрии. Однако есть те, кому не хватило условно, ну, чуть-чуть, или вот именно несправедливость самой системы помешала стать победителем. Поэтому, я думаю, стоит ввести эту какую-то публичность. Ну, это будет интересно, конечно же, нам, киноманам-эстетам, кто следит за «Оскаром», потому что так даже будет интереснее делать какие-то там свои ставки и предсказания, когда ты будешь реально видеть немножко изнутри систему голосования. Потому что то, что мы видим сегодня, это лишь изнанка, как бы имя в конверте, за которым стоит там целая система подсчета, пересчета, которая от наших глаз скрыта, к сожалению. Нужно ее чуть-чуть приоткрыть, на мой взгляд. Вот так.
Я согласен со всем. В первую очередь, мне нужны данные прямо сейчас за «Оскар» 2017 года, за лучшую женскую роль. Я хочу видеть список тех людей, которые проголосовали за Мэрил Стрип, Флоренс Фостер Дженкинс, и исключить их из Академии просто вот сразу же, в этот же момент. Сразу. Егор, ты согласен?
Те, кто номинировал тоже.
Вот их тоже, да, и те, кто не номинировал Эми Адамс в тот год, вот сразу все.
Нет, этих возносить надо просто.
Нет, тех, кто голосовал за Эми Адамс, да, а вот тех, из-за которых ее не номинировали, это сразу уволен просто.
Да, A-Volt, что называется, то есть это армейский термин, который говорит, что типа ушел по собственному желанию или как-то так. Мне кажется, что все бы хорошо, и данные тоже было бы хорошо увидеть, но мне кажется, что «Оскар» и «Академия» — это настолько законсервированная организация, что они могут даже не считаться с нашим мнением. То есть они, понятное дело, что это самая популярная премия в мире, наравне там с Нобелем, потому что, ну, Нобель — это все-таки что-то такое, принадлежащее в том числе и научному сообществу, и интересуются Нобелем люди, которые действительно в этом шарят. К Оскару могут иметь отношение, конечно, на самом деле все, ну, то есть киноманы, я имею в виду. Не обязательно иметь какой-то там утонченный вкус или что-то другое. Поэтому с нашим мнением индустрия, которая вручает Оскар, может совершенно не считаться и выкладывать какие-то результаты и публиковать их, совершенно тоже откажется от этой идеи, посчитав ее бредовой, потому что, мол, мы сами все знаем, зачем нам что-то публиковать. Вот. Даже после, спустя там несколько лет. Но мне бы тоже, наверное, было бы приятно увидеть. Опять же, все это происходит в такой секретности, что даже страшно взглянуть на эту компанию, где производится подсчет, PricewaterhouseCoopers, по-моему, называется, или как-то так.
Да-да-да.
Все это очень секретно, там в наручниках они ходят с этими чемоданами, все равно случаются флопы типа Лайта и, ой, господи, Ла-Ла-Лэн. Ну, короче, да, лучший фильм, когда отошел не тому фильму. То есть изъяны есть, и можно было бы, на самом деле, быть ближе к народу, потому что за вами следят, ну, как минимум, 20 миллионов смотрят вас по телевизору, и еще там, я не знаю, 60-70 каким-то нелегальным способом, может быть, даже больше, кто знает. То есть 30 миллионов, может, вообще людей по всему миру смотрят «Оскар» в прямом эфире. То есть это действительно популярная вещь, и, ну, можно было бы и посчитаться с мнением. Мне кажется, что это все грядет, и, может быть, это нас ждет в будущем с новым президентом Академии, который изменит, потому что он вроде как выглядит довольно лояльным к изменениям, может быть, и к этому приложит руку, но пока я такой, к сожалению, возможности не вижу.
Вот. Я за любые статистические вообще нововведения, потому что я задрот статистики, и просто для меня любые циферки и посмотреть. То есть я слышал, например, такое оправдание, что там люди не хотят это вводить, потому что там есть вероятность, что вдруг кто-то там выйдет, там, например, в голосовании за лучший фильм, что его на первое место поставило там 3 академика из 7000. И как бы это, чтобы не обижать ничьи чувства. Но, блин, мы и так как бы всегда, у нас приходит куча людей, а побеждает всего там горстка. То есть мы уже как бы уже это делаем. Просто как бы это более в цифры будет выведено. Не знаю. Мне бы это хотелось. Я согласен с этим изменением. Егор, давай тогда к твоему второму перейдем.
У меня тоже ничего особенного. Я скорее добавлю опять. И это будет категория лучший... кстати, надо подумать над формулировкой. Но мне кажется, что это лучший, наверное, каскадерский состав. Или лучший режиссер-каскадер. В общем, те люди, которые тоже прилагают... огромные усилия для того, чтобы фильм получился. Я говорю про, конечно же, трюки, которые выполняют в там, супергеройских ли фильмах или в других фильмах. Мне кажется, что их труд тоже стоило бы, скажем так, отметить на основной церемонии вместе с другими. То есть как бы объединить индустрию и не только каждый год приглашать по 1000 новых членов из разных там, уголков Земли, но еще и как-то поменять немножечко все-таки количество категорий. То есть у вас и так их 25, это гораздо меньше, чем на той же Эмми, на Грэмми и Тони. И мне кажется, что одной категории, то есть от внесения одной или двух новых категорий в основной таймслот ничего не случится. Возможно, тогда стоит что-то убрать, типа короткометражек, например, игровых и документальных, или как-то еще перенести их на какой-то более ранний срок, вручить им награды. Это, что называется, debatable, то есть все это обсуждаемо.
Об этом чуть позже, у меня есть план для этого,
поэтому вот, пока давай оставим. Я знаю, что план также есть у бывшего аналитика издания Variety Криса Тепли, который как раз-таки тоже предлагал убрать из основного шоу документальную короткометражку, перенести ее на другой срок, и, по-моему, другие короткометражки тоже. И как раз-таки с ним я еще согласен в том, что стоит вести вот каскадерскую номинацию. Кто будет получать, наверное... режиссер каскадеров, который руководит процессом, вот, но мне кажется, что просто, чтобы они вышли на сцену, мне кажется, это очень классные ребята, которые рискуют абсолютно всем и действительно находятся на грани жизни и смерти. То есть мы получаем каждый месяц сводки о том, что кто-то погиб на съемках очередного фильма, и для нас это, конечно, ну, мне кажется, что это очень серьезная проблема, потому что им, за ними могут не следить за сохранением их здоровья, да, их безопасности и так далее. Поэтому стоит не просто говорить им спасибо и платить, может быть, даже неплохие суммы денег, но еще и награждать их профессионально. Потому что индустрия должна знать своих героев, почему мы награждаем тех, кто творит в какой-то относительной безопасности, типа гримеров и художников по костюмам, и забывать о тех, кто, во-первых, тоже дружит с актерами очень сильно, потому что каскадеры и их дублеры, они буквально... Я думаю, что у них есть некий такой бонд, да, между исполнителями главных ролей, потому что те актеры, которые сами выполняют их единицы, ну, Том Круз, да, и кто еще? Ну, в общем, из этой когорты. Поэтому, да, думаю, что каскадерам было бы неплохо вручать статуэтки на основной церемонии. Вот как-то так.
Ну вот сейчас даже многие, ну не многие, но есть примеры уже, что каскадеры и режиссеры кастинга переходят и начинают снимать, ну прям очень хорошее кино.
Да, Чад Стахелский,
который... Чад Стахелский, да, да, да. И Дэвид Лич, взять тех же этих, да, двух, да, ребят, которые сделали Джона Уика, а в этом году так Дэвид Лич вообще снял лучший фильм года, Хоббс и Шоу, ну как бы, ребят, уважайте, уважайте Хоббс и Шоу, пожалуйста.
Может, он поэтому... в песню, кстати, попадет.
А какая?
Не стоит отметать такое. Ну там кто-то пел. Я просто видел, окей, в списке некотором песню, поэтому не стоит сбрасывать со счетов.
Я не помню. Но это да, это лучший фильм года, поэтому уважайте, пожалуйста, Хоббс и Шоу. Но вернемся к более серьезному. Я согласен абсолютно, у меня это тоже было выписано. Я считаю, что давно пора, давно заслужено. Вот я даже слушал интервью, по-моему, это было с Чадом Стахельским. Да, как раз вот после того, как вышел «Джон Уик 3», я слушал с ним одно интервью, где он сказал, что, ну, хотелось бы нам действительно, вот всему нашему этому братству каскадеров, хотелось бы, и мы заслуживаем, я абсолютно согласен. У меня есть как бы система, в принципе, более-менее в голове сложно, как это можно сделать и как бы это выглядело, но пока это оставим, это я чуть позже, это я на десертик оставлю, поэтому, Денис, что ты думаешь, нужно давать каскадёрам?
Ну, мне кажется, это зависит от того вообще, как много... за год, грубо говоря, вышло фильмов, в которых задействованы именно такие большие каскадерские ансамбли, да, и какого качества эти фильмы, то есть, и как их будут продвигать, опять же, потому что все-таки тут вопрос к студиям, будут ли они заинтересованы в продвижении там фильма в одну эту единственную номинацию, когда вроде сам фильм не очень бы. Ну, конечно, по твоему мнению, он лучший в этом году.
Но... Да, естественно.
Да, но все-таки в какие-то другие номинации он шансов, ну, не имеет попасть, там, в основные, ну, как минимум. Поэтому имеет ли смысл студиям вкладываться в промо предоскарское ради одной категории? И, например, если год выдадется слабым, да, на экшн-фильмы, на какие-то крупные релизы, то... Ну, кто будет в этой категории присутствовать? То есть,
ты действительно веришь, что у нас в ближайшие 10 лет вообще будут такие года, которые выдаются слабые на экшн-фильм? Ты имеешь в виду количество или качество экшн-фильмов?
Я имею в виду качество в первую очередь, потому что...
Ну, смотри, потому что ты, я думаю, рассматриваешь фильм в целом, а тут имеется в виду как бы более как бы каскадерская часть этого фильма, потому что Академия имеет свойство номинировать плохие фильмы и в главных категориях тоже, поэтому... Тут как бы...
Да, ну просто ну, для меня вот очевидна эта тенденция размывания, так скажем, качества «Оскара» все год от года, да? Вы сами говорили про «Отряд самоубийц», тот же, да, который как бы числится номинантом на «Оскар». То есть, ну, у меня есть опасения, что если вести данную категорию, то номинантами на «Оскар» могут стать еще более худшие фильмы. Конечно, ну, индустрия должна поощрять таких людей, но какой-то ценз, ну, я не знаю, как его установить, но он должен быть. То есть одно дело наградить безумного Макса, да, то есть
потому, ну, что он очевидно. Это как, да, бы Hall of Famer вообще в этом плане.
Веха, да.
Да, ради него стоило создать. А другое дело, ну, какой-нибудь вот шлак очередной, там, которого очень много сегодня.
Ну, мне кажется, так. Нет, там же, я просто думаю, что индивидуальное качество тоже должно учитываться, и номинировать нужно какого-то одного человека, то есть режиссера-каскадера, то есть режиссера каскадерского состава, и учитывая его репутацию, учитывая его бывшие, опять же, заслуги, как-то вот скоординироваться и составить этот лист. Самих фильмов фильмов, конечно, можно избежать номинирования самих фильмов. Но, например, та же гильдия киноактеров, тот же САК, он каждый год составляет списки лучшего каскадерского состава, и там были фейлы. Я помню, что там номинировали один раз «Ночных животных» Тома Форда. Где там каскадерский состав, я понятия не имею. Ну, то есть это была очень странная штука. Но в остальном там и были и марвеловские фильмы, и проекты, значит, рангом пониже. Но работа, мне кажется, там была проделана хорошая. И Чад Стахельский, тот же самый режиссер Джона Уика, тоже... Он, кстати, может быть, наверное, представлен как режиссер и как режиссер каскадерского состава. Это будет вдвойне, наверное, ему приятно. Поэтому я думаю, я за индивидуальное достижение. И, конечно же, всех остальных тоже стоит поощрять, но какой-то один человек должен получать, а остальные могут постоять за него. Вот. И, ну, как-то можно это, да, отрегулировать, мне кажется.
Да, хорошо. Вот мы и ввели каскадеров. Мы молодцы. Давайте тогда я назову свою вторую категорию, в твое второе предложение. И вот я сейчас смотрю на свои заметки, я даже не знаю, на чем мне сфокусироваться. Давайте об этом. Что мы это затрагивали с Егором уже вкратце в одном из предыдущих подкастов. Я теперь хочу более детально об этом поговорить. Значит, вот как бы мемы мемом, шутки шутками, «Форсаж», я там говорю, что да, мой любимый фильм, но мы на самом деле на данный момент любимый фильм года – это «Портрет девушки в огне». И этот фильм не участвует вообще в наградном сезоне. А все почему? Потому что комитет оскаровский Франции решил, что фильм «Отверженные» больше подходит для гонки. Вот они отправили этот фильм. Мое предложение. Как минимум, давайте расширим вдвое. Давайте отправлять по два фильма от одной страны. Если есть. То есть у каждой страны есть опция вообще отправлять, не отправлять фильмы. Но как бы это, мне кажется, будет намного лучше, потому что, во-первых, будет лучше, как бы, больше количество фильмов, которые могут претендовать на это попадание. Во-вторых, будет больше возможностей, потому что там и условные, там, более кинодержавы, скажем так, как Франция, там, Германия, многие. Сейчас вот Африка, мне кажется, скоро начнет подтягиваться. Азиатские страны, там та же Япония, Корея, Китай. Это фильмы, которые... То есть это страны, в которых выходит много хороших фильмов. Представьте, если бы там условно, допустим, сделаем вид, что у кинопремии, не знаю, «Жорж» была бы вообще хоть какая-то ценность в мире. И представьте, что, допустим, Америка могла бы выдвинуть только один фильм на эту премию. Но это было бы просто безумно. В Америке производится куча классных фильмов ежегодно. И поэтому для меня вообще факт на то, что одна страна может выслать только один фильм, это, ну, это не то, что абсурдно, но это как-то грустно, что ли. И мне хотелось бы там, например, видеть, ну, допустим, в прошлом году вот был, там, «Пылающего» вообще не номинировали, но были же, или, сейчас плохой пример, потому что не могу вспомнить ни одного еще больше корейского фильма за прошлый год, но они есть, они выходят, они популярные, они вот там «Паразиты», сколько бабла заработали, то есть спрос на иностранное кино есть, и когда у стран есть возможность выслать больше одного фильма, это делать стоит. Вот. Что думаете, ребят?
Поддерживаю полностью, потому что «Портрет девушки в огне» уже идет лучше, чем «Отверженная». Даже по региональным критикам, если мы посмотрим, то есть номинируют его даже какой-то условно-консервативный «Вашингтон», и там и Нью-Йорк, и Лос-Анджелес сегодня обязательно что-то выдаст ему, поэтому из-за условной тупости комитета не стоит ограничивать права фильма на участие в остальных номинациях. И я имею в виду, господи, участие вообще в сезоне и конкретно номинация «Лучший зарубежный фильм», «Лучший международный фильм», сейчас называется. Мне кажется, что да, стоит также привлекать большее, мне кажется, количество членов из других стран в Академию, не просто американцев, но и конкретно точечное там из стран, не только Латинская Америка, да, и там Азия, и еще какие-то известные нам континенты, регионы, но еще, например, та же Азия, мне кажется, недостаточно хорошо еще представлена, Скандинавия и, конечно же, Африка. То есть Африку нужно прям двигать, мне кажется, чтобы их общее мнение тоже, их мнение личное, да, отдельных членов тоже учитывалось в составлении списков, вот. И открывались какие-то нам абсолютно неизвестные до этого картины в международном фильме. Полностью, да, соглашусь с тобой, нужно, если есть, опять же, то есть у России, мне кажется, такого желания у российского комитета, учитывая, как мне известно, их некая такая леность по отношению к выбору участников, к выбору заявки на «Оскар», мне кажется, для нас это не вариант. То есть мы выберем, скорее, что-то одно, просто отошлем, чтобы от нас отвязались, вот и все. А у тех, действительно, там и стран «Большой пятерки», и кто-то еще, если есть действительно талантливые фильмы, которые хотелось бы отправить, или у которых одинаковое количество голосов, да, с фильмом-лидером, только за, только пожалуйста. Потому что действительно обидно, почему «Портрет девушки в огне» так проигнорировали и отослали вместо него, может быть, тоже крепкую, может, тоже хорошую, но с явным социальным подтекстом драму. Тогда «Портрет девушки в огне» говорит только об одном, он говорит об искусстве, и сделан он тоже в соответствии с этим искусством, поэтому думаю, что тоже стоит это ввести. Такое наказание, ну, такой наказ скорее, да, всем этим международным комитетам. А то они что-то, мне кажется, распоясались. Отсылают не то. Вот.
Денис, ты бы отправил фильм «Текст» вторым от России?
Ой, нет. Я вообще бы развил твою мысль дальше, и я бы вообще упразднил все эти международные комитеты, потому что они создают какую-то, ну, ситуацию там кумовства, коррупции и так далее. То есть это работа на местах. То есть можно это сравнивать, не знаю, с системой местного самоуправления, как хотите. То есть потому что Оскар, ну, как бы Академия не может контролировать процесс этого отбора, его объективность, беспристрастность и так далее. И, ну, самый яркий пример, который мы с тобой, Максим, обсуждали тоже в подкасте, это Педро Альмодовар, например, который там почти 20 лет не имел шанса попасть в номинацию, потому что он просто поругался с этим комитетом. То есть его просто не номинировали, от Испании отправляли любой другой вышедший фильм, который там прошел там, не знаю, тиражом 3 экземпляра в Соединенных Штатах, и все. То есть его никто не смотрел, не видел, и они упускали свой шанс на номинацию только из какой-то собственной вредности. Поэтому я бы вообще упразднил эти комитеты и просто номинировал фильмы. Пускай будет это 5 французских фильмов, если действительно они классные. То есть вот такая зависимость от страны здесь минимальная. Скажем, искусство территориально никак не ограничено, на мой взгляд.
Да, я согласен. Я бы, в принципе, добавил еще одно расширение. Вот мы обсуждали уже с Егором дисквалификацию Нигерии и Австрии. Давайте уже как бы закончим этот бред и разрешим номинировать фильмы на английском языке, которые вышли из других стран. Ну, потому что, ну, это глупости просто какие-то. Поэтому, чтобы вот это исключить, потому что все-таки есть там Австралия, Канада, Англия, страны, которые могут выпускать, могут отправлять свои фильмы англоязычные, но по правилам Академии не могут участвовать. Это глупости, ерунда, и давайте тоже от этого избавимся.
Да.
Давайте последний раунд изменений. Денис, начинай, пожалуйста.
Так, ну, у меня все изменения касаются какой-то внутренней структуры Академии. И последнее не исключение. Вообще хочу, как бы, пользуясь случаем, напомнить, что в нашей группе можно найти всю вот эту информацию о внутренней жизни Академии. Мы посвятили очень много времени, все это расписывая. Поэтому можете обращаться, система голосования, там тоже все очень хорошо расписано.
Да, обязательно подписывайтесь, ссылка в описании подкаста есть, поэтому не забудьте подписаться на группу «Премия Оскар».
Да, чтобы понимать вообще, о чем мы говорим. И мое последнее изменение касается состава академиков, а именно включение в их число кинокритиков. Как бы небольшой ликбез озвучу, то есть в академии 17 так называемых слотов, то есть группировок, как хотите, так и называйте. Официально они называются подразделениями, то есть, грубо говоря, актеры, режиссеры, композиторы, специалисты по монтажу и так далее. И каждый из них голосует в своей категории при отборе номинантов, и все они голосуют уже за победителей. Как бы сама система, она может быть не такая плохая, но в итоге создается такой эффект вакуума, то есть Академия варится в собственном соку, и нет никакого внешнего воздействия на нее. С одной стороны, это хорошо, потому что вроде Академия награждает своими наградами, то есть индустрия награждает людей из индустрии. Но с другой стороны, в этой самой индустрии есть люди, воздействующие на нее ничуть не меньше. Это кинокритики. И я который год уже наблюдаю такую ситуацию, что наградной сезон начинается, ну, просто потрясающе. Различные группы критиков раздают награды очень справедливо, очень разнообразно, действительно талантливым фильмам, режиссерам и так далее. То есть как бы наградной сезон начинается за здравие, а в конце мы получаем в качестве лучшего фильма «Зеленую книгу», которую никто даже не рассматривал в начале наградного сезона. И получается это вот из-за какой-то ограниченности академиков, потому что чтобы стать академиком, как бы, я тоже этого не знал долгое время, достаточно рекомендаций двух других академиков. И я вот натыкался на пример, грубо говоря, академика Эль Фаннинг, которую могла порекомендовать ее сестра-академик Дакота Фаннинг и какая-нибудь там подружка Хлоя Грейс Морец,
условно говоря. Николас Виденгрефен наверняка ее там порекомендовал.
Да. И то есть, условно говоря, вот эти девчули решают судьбу главной кинонаграды. Хотя, на мой взгляд, кинокритики, какими бы они иногда дебилами не были, все-таки имеют какие-то познания, представления о прекрасном и так далее. То есть не все, но хотя бы представители там, от каждого округа, либо люди, признанные самой индустрией, там, тот же самый покойный Роджер Эберт, да, ну, что он не дослуживал статуса академика, то есть тот, кто создал там, не знаю, портфолио из рецензий вечное, да, то есть почему люди, воздействующие на индустрию, являющиеся ее частью, исключены. Понятно, мы можем не называть их академиками, но дать им шанс выразить свое мнение, проголосовав, почему бы и нет? Я не знаю, изменит ли это какой-то итоговый результат, но хотя бы создаст эффект объективности и некоторой беспристрастности, потому что когда академики, которых, не пойми как отбирают, включают ради diversity какого-то, потом голосуют, и вот этот весь какой-то клубок, он все накапливается и накапливается, туда нужно влить немножко свежего воздуха, на мой взгляд. И это могут стать как раз-таки люди со стороны, профессионалы своего дела. Конечно, на это никто никогда не согласится, но предложить стоит. Вот так.
Да, я бы хотел зачитать прошлогодних лауреатов победы в награде Critics' Choice Awards, такая вот есть, проводится. Значит, лучший фильм выиграл Рома, лучший режиссер Альфонсо Куарон, лучший актер Кристиан Бейл, лучшая актриса, ничья вообще-то, поразительно, ничья, Гленн Клоуз и Леди Гага, прости господи, лучший актер второго плана Махершала Али, лучшая актриса Реджина Кинг. И мне вот очень понравилось, что здесь я вообще как-то пропустил это мимо себя, что здесь есть номинация такая, как «Лучшая молодой актер-актриса». И здесь победила в прошлом году Эльси Фишер за фильм «Восьмой класс». Вот, я не знал вообще, что такая есть, и я теперь думаю, что ее нужно на «Оскаре» вводить, хотя я об этом еще бы подумал, тут нужно немножко помариновать эту идею. Ну да, я абсолютно согласен. Единственный вопрос — это как вот на самом деле, каких критиков туда выбрать? Потому что есть тоже разного рода критики. Есть, например, один из моих любимых критиков — Крис Стакман. Этот чувак просто сидит в Кливленде, в штате Огайо, и он уже 10 лет, получается, снимает ревьюшки. Вот он сидит дома, там сделал себе сет, красиво снимает. Еще также есть там YouTube-критик Джереми Джонс. У него, например, более такие, скажем так, народные ревью. То есть, если Стакман больше с критической точки зрения подходит, Джонс более с народной. Есть, например, критики из печатных зданий, такие как, например, там у THR, по-моему, Том Маккарти его зовут, Тодд Маккарти, я их путаю. Том Маккарти — это режиссер Спотлайта, да, Тодд Маккарти, значит. Да. Есть там вот у Variety, то есть вот таких более уважаемых изданий. То есть, как вообще попасть в вот это, как вы думаете, как нужно отбирать этих критиков, Егор? Вот, может, у тебя есть какая-то идея, если ты вообще согласен с этим?
Я за скорее за вливание новой крови, за вливание какого-то точного синефильского взгляда, вкуса. Но даже смотря на организацию Critics Choice Awards, которая сегодня, когда будет подкаст, они уже объявят, уже вручат, который сегодня объявляет номинантов, там очень много левых людей. Вот есть, например, такой человек, одного с нами возраста, а может, даже младше нас, значит, его зовут, у него есть такой подкаст, Олег Блок, Lights, Camera, Jackson, это такое юное якобы некое дарование, которое... Ну, просто я его читаю, и у меня и глаза кровью наполняются, и уши. В общем, это какой-то очень странный молодой человек. И тем не менее, у него очень какие-то популистские взгляды, да, он легко может сказать, там, не знаю, что «Ирландец» неплох, но можно было бы лучше, а вот марвелский фильм супер, да, и вот я за него голосую и так далее. И вот он входит, например, в Critics Choice. Поэтому это, конечно, очень разнородная организация, туда не все входят профессиональные критики, и многие из тех, которых я читаю, ну, стараюсь следить за этим, не имеют вообще никакого к ней отношения. Как выбирать, тоже довольно интересный вопрос. Комиссию какую-то определить, да, но опять же это может показаться, что академики, которые будут, или там совет директоров академии, которые будут отбирать этих критиков, они могут быть с ними как-то знакомы, то есть заведомо ангажированы, и, ну, не знаю, если честно, как выйти из этой ситуации, потому что «Оскар» — это все-таки индустрия, а критики — это те люди, которые пишут об индустрии, о ее плодах, скажем так. Они могут быть уважаемыми людьми, как тот же Эберт, или как множество сегодняшних талантливых критиков, там Гай Лодж из Variety и Дэвид Эрлих, из IndieWire, но и с ними я во многом очень согласен, и, может быть, даже хотел, чтобы их вкус учитывался, но мне кажется, что все-таки Академия на это не пойдет, и, наверное, правильно сделает, потому что если они еще начнут критиков приглашать, они, во-первых, скорее всего, затеряются, опять же, на фоне общего консенсуса, потому что преференциальная система не уйдет еще, я думаю, многие годы. Вот. И, во-вторых, это будет сложно реализовать, потому что критиков все равно будет мало. Создавать отдельный, скажем так, отдельный бранч, да, вот это вот ответвление, чтобы приглашать туда критиков, ну, тоже довольно предусмотрительно. Критики есть в каждом регионе. В принципе, им никто не мешает выдавать награды от самих себя, а включать их в академию, ну, это довольно спорный вопрос. Вот. Но вливание, я за вливание, то есть я за то, чтобы вкус и чтобы выбор победителя был менее, скажем так, попсовым, как это происходит в последний год. Хотя вот они, например, наградили Moonlight, а критику. То есть, наверное, критики должны быть за это благодарны, что их выбор наконец-то был учтен киноакадемией. Была сильная, конечно же, с Diversity, с тем, что этот фильм еще затронул многие остальные ответвления. Поэтому, ну, я пока не уверен в том, что это можно будет реализовать, но идея хорошая. Кажется, что Академии будет полезно посмотреть на то, что есть и другие мнения, есть другие фильмы, о которых они, может быть, даже не слышали. Вот. А «Зеленую книгу» могут оставить себе и там, не знаю, закинуть подальше.
Денис, может, у тебя есть какая-то вот идея? Ты так, собственно, это и предложил. Может, у тебя есть какие-то критерии отбора, как какие ты видишь?
Ну, просто, не знаю, по-моему, существуют различные уже группы, да, критиков там по штатам, и, ну, то есть туда уже отобраны люди. Безусловно, есть некоторая погрешность, то есть как среди академиков есть Эль Фаннинг, так и среди критиков есть какие-то вот такие товарищи безответственные и не очень одаренные, но... В каком-то в своем большинстве все-таки я рассчитываю на то, что это люди адекватные, то есть, потому что они оценивают фильмы, они смотрят их как бы со стороны, это уже хорошо, потому что когда это одни и те же люди все как бы о себе и для себя, то, ну, создается какой-то вакуум, они живут в пузыре, так что даже если... Ну, будут какие-то нелогичные попадания, несправедливые, то все-таки эффект будет более положительным в любом случае. Так что системы у меня нет.
Системы у тебя нет. Ну и ладно, пусть этим занимается Академия. Мы ее исправляем, а они пусть этими сами как бы разгребают. Как бы. Мы пришли, исправили и ушли. Мы как Том Круз в фильме «Последний самурай». Егор, давай свое последнее.
Да, тоже максимально, я думаю, кратко. Не касается это изменений в самой Академии, это касается трансляции церемонии «Оскар». Забудьте уже, уважаемые там совет директоров киноакадемии и так далее, про трансляцию на телевидении. Сейчас новые времена, сейчас вовсю идет стриминг, и ту идею, которую я хочу предложить, ее предлагали уже до меня, и я... Это заслуга тех людей, которые впервые об этом подумали. Но действительно, перенесите трансляцию «Оскара» с государственных, не государственных, я имею в виду, таких общепринятых, общеизвестных каналов типа ABC на стриминговый сервис, например, на Netflix. Этим можно
исправить. Я заранее исправлю, как бы ABC владеет Disney, и они сейчас открыли свой.
Я это все понимаю, нет, просто, да, просто как wishful thinking, что называется. То есть просто хотелось бы, чтобы Академия сама себя не мучила этим. У них, конечно, продлен контракт до 2028 года и будет продлен еще и дальше, все это понятно, но перейдя на Netflix, перейдя на стриминговый сервис, мне кажется, что они, во-первых, избавят себя от необходимости ограничивать себе как-то время, потому что они будут как бы расположены самим себе и захотят пускать музыкальные номера во всей продолжительности, пусть пускают, не обрубают речи, то есть пусть, конечно, будет какой-то минимум, да, точнее, максимум, да, но, тем не менее, дайте высказаться победителям, дайте им до конца довести свою мысль, поблагодарить всех, кого они хотят, потому что, скорее всего, это единственный раз в их жизни, когда они появятся на этой сцене, на сцене Добби театра. Можно будет ругаться матом, потому что все это запикивание и все это последний момент, значит, попытка, значит, построить из себя неких таких пуритан, что, мол, мы матом не ругаемся, вообще не знаем, что это такое, но вот когда слышим, сразу как-то вот моментально рука тянется к запикивателю и так далее. То есть, если лауреаты такие разговорчивые люди, если они такой простой души, значит, обыватели, захотели, высказались, и никто их за это цензурировать не будет. Вот. Ну, и я думаю, что это будет гораздо... То есть можно будет вовлечь гораздо большее количество зрителей, чем те официальные, скажем так, данные, да, которые каждый год обновляет ABC, и данные неутешительны, рейтинги я имею в виду. То есть с каждым годом все, ситуация падает, ухудшается, рейтинги падают, никто не смотрит, ну, смотрит, но не с таким интересом, как 10 или 20 лет назад. Вот, то есть там максимум 25-26 только по телевизору, все остальные как-то пытаются это сделать через... нелегальный способ. Netflix все-таки ближе к народу, и, конечно же, с Netflix тоже качают фильмы, тоже нелегальным способом их добывают, но мне кажется, что это можно было бы как-то сделать элегантнее, именно с учетом Netflix, то есть ты оплачиваешь подписку, ты можешь даже ее не оплачивать, то есть там в чем плюс Netflix, конечно же, ты, значит, прикрепляешь номер карты, да, и первый месяц у тебя бесплатно, заходишь от меня в любой момент. На одну ночь этого будет всем предостаточно. То есть прививать такую культуру, мне кажется, очень даже будет полезно, особенно для российских киноманов, тех, кто следит за этим. Не надо будет лазить на всевозможные пиратские сайты, добавлять каждый раз эти ссылки, просто кинул на Netflix ссылку, и все довольны, все рады. Поэтому... Мне кажется, стоит подумать над этим, потому что ABC очень сильно ограничивает «Оскар», они относятся к нему как к очередной премии Грэмми, да, или премии Эмми, то есть все это очень такое... Нужно только один раз в году, грубо говоря. А для нас, для тех, кто следит за этим гораздо большее количество времени, мы этому посвящаем большее количество времени, хотелось бы, чтобы это все не ограничилось одной ночью, где там за три часа в них пытаются упихнуть все возможное, да, обрубают песни, обрубают речи совершенно некрасивейшим образом, и даже хотели обрубить некоторые категории, да, и, ну, то есть это было совсем какое-то верхнее приличие, поэтому нужно как-то избавляться, во-первых, от иго Диснея, каким-то образом, я не знаю каким, скорее всего, это не удастся сделать, но вот, опять же, пожелание на будущее. Ну, и уходите, совет директоров Академии, вообще представители Академии, юристы Академии, уходите на Netflix и за стримингом будущее, как мне кажется.
У меня есть мысли по этому поводу, но я оставлю это на свой последний выбор, потому что у меня очень связано с этим. Денис, что ты можешь сказать на эту тему? Ты согласен с таким подходом?
Я согласен, конечно, но хочу заметить, что для нас уже стало своего рода традицией, да, вот это... Вечная предоскаровская паника, когда ты ищешь ссылку, что-то там смотришь, да, когда мы пытаемся наладить трансляцию, мы ее делаем, но у нас ее репостит Лентач и нас блокируют на минуточку. И, в общем, в этом есть определенный шарм, то есть вот в этом каком-то паразитическом пиратском существовании, да, то есть в этом есть какое-то свое очарование, но при этом напряжение от этого возрастает, это тоже, возможно, хорошо, но уже хочется чего-то более цивильного. То есть, конечно же, хотелось бы зайти, не ставить будильник за 2 часа до церемонии, пытаясь прошерстить все ссылки, а зайти на официальный сайт. Ладно, я готов заплатить за любую подписку, но хотя бы почувствовать себя адекватным человеком, да, то есть гражданином, которому доступно такое простое удовольствие, как просмотр церемонии.
Я бы сказал, эстетом даже.
Именно. То есть поэтому, да, я на 100% поддерживаю, и надеюсь, что это реально осуществимо. То есть потому что телевидение, как бы оно ни развивалось в своем ключе, но в плане трансляций и различных передач это всегда, ну, это постоянный упадок. То есть рейтинги «Оскара», как бы они слегка не возросли в этом году, они все равно неизбежно упадут, потому что, ну, количество телевизоров и людей, их смотрящих, неумолимо сокращается. Так что давайте прогрессировать. Вперед.
Я, как подписчик платный Netflix уже последние 4 года, я поддерживаю это все, да. Давайте тогда я перейду к своему последнему изменению, потому что оно напрямую касается этого, потому что знаете, какая моя вообще самая нелюбимая церемония наградная? Возможно, мы даже ей подкаст посвятим. Называется «Золотой глобус», что она бесполезная, она просто бесполезная. Знаете, какая моя любимая церемония для просмотра? «Золотой глобус». А все почему? Потому что в «Золотом глобусе» все бухают. В этом году они опять вернули Рики Джервейса. Молодцы, молодцы. В-третьих, «Золотой глобус» крутится вокруг как раз самых сливок. То есть, на кого вообще, ради кого все включают «Оскар»? Актеры. Давайте будем честны. Как бы все смотрят, там, понятно, есть там любители послушать красивые речи. Это все есть, это все важно. Но в первую очередь, как бы, нам важны актеры. И мы смотрим ради них. Поэтому что я предлагаю делать? Значит, у «Оскара» были большие проблемы с длительностью, что вот планировали их там сократить, и прям все просто бунт реально начался, и потом они вынуждены были говорить, что нет, мы ничего не будем сокращать, и правильно сделали. Поэтому что я предлагаю? Я предлагаю расширить «Оскар». Но не так, как это хотели сделать, то есть просто накидывать категории и делать длительную трансляцию. Нет. Сделайте «Оскар» 2-дневным событием. Теперь как мы это делаем? Значит, мы, получается, расширяем «Оскар» до 30 категорий. Я не могу сейчас назвать там все, которые я предлагаю, но вот мы предложили, допустим, кастинг, каскадеров, там, я думаю, что еще можно придумать там 3 категории и там выкинуть лучшую песню, придумать еще одну, и вот у нас выйдет 30, круглая цифра. И мы что делаем? А, ну у нас же еще есть почетный «Оскар». Значит, мы убираем вот этот ивент Governors Awards, мы его убираем, мы его смешиваем с основной наградой. Мы разделяем это событие, собственно, на 2 дня, на субботу и на воскресенье. На субботу мы в основном скидываем там технические категории, но при этом я предлагаю закинуть все-таки там пару интересных. То есть, ну, может даже второй план актеров перекинуть именно на субботу. Сделать как бы это неравноценное шоу, все-таки воскресенье это как бы главное шоу, но у нас в субботу будут как раз почетные «Оскары», у нас будут все технические награды, ну большинство технические, то есть я думаю все-таки самые сливки технических я бы оставил на воскресенье, то есть сделать какое-то более-менее равномерное распределение, то есть что все-таки главное останется в воскресенье, ну и в субботу будет интересно посмотреть. В итоге каждая из этих ивентов будет идти 2 часа, у нас будет время и для всех монтажей, и для всех вот этих, там, всем раздать награды, может даже по 2,5 часа. То есть и у всех будет время произнести свою речь, никого не обрубят, никому ничего не сделают. И если это еще и соединить с идеей Егора с Netflix, или там с любым другим стриминговым сервисом, это вообще пойдет на пользу, и все от этого останутся в выигрыше. Как бы «Оскар» жалуется на потерю зрителей, и что как бы вот мы, они с каждым годом теряли зрителей, вот кроме последнего года, там вроде как раз был небольшое увеличение рейтингов. Но я думаю, что разделив на 2 дня, воскресенье соберет намного выше рейтинги, и у нас дополнительно будет еще и суббота, которую в основном включат смотреть такие как бы маньяки, как мы, и будут обсуждать, и вообще это будет классно, когда у тебя, по сути, целый день самым обсуждаемым, возможно, будет победа чувака на лучшем звуке, просто потому что у него была самая крутая речь. И внимание получат они намного больше, свое место под солнцем они получат. При этом, как бы, большинство массы, то, что они хотят видеть, это актеров, актрис, режиссеров, лучший фильм, это хотят видеть в воскресенье, они все включат, Америка включит в воскресенье, там, если это даже телевизор будет. Поэтому я думаю, что разделив это на два события, я не думаю, то есть это просто как делать не так, что там основной Оскар и там второстепенный Оскар, нет, а делать именно это как просто Оскаровская суббота и Оскаровское воскресенье. То есть это как вот есть в Америке понятие Sunday Night Football и Monday Night Football. То есть сделать то же самое Saturday Night Oscar и Sunday Night Oscar. То есть это можно сделать, то есть это нужно, опять же, дошлифовать, дополировать. В итоге у нас, понятное дело, Оскар станет больше, но он будет как бы в том виде, в котором его будет проще поглощать. Это почему как бы многие пересели на сериальчики? Потому что проще тебе поглотить 4 серии по часу, чем 4-часовой фильм. Почему начали там ирландца резать на серии? Потому что, блин, зумеры не умеют кино смотреть. Вот, поэтому я такой вот вариант предлагаю. Что думаете вообще? Какие мысли у вас есть?
Я думаю, что это, да, в том же ключе, что и переход на Netflix. То есть это такое благоприятное разделение. Ну, да, скорее... субботний эфир будут смотреть прошаренные люди, и это хорошо, и моментов, наверное, будет достаточно в речах и так далее. В воскресенье... Но, с другой стороны, это же как Новый год, то есть это такое празднество, которое случается только однажды, да, ну, я имею в виду в период одного календарного года, и его обсуждают все, и, ну, так или иначе, крафтовых победителях будут говорить меньше, чем об актерах. Разделить на два, на три дня, на неделю там, и так далее. То есть мне кажется, что все-таки отделяя крафтовых, значит, специалистов, мы их тоже таким образом немного ущемляем, даже несмотря на то, что мы даем им целые два часа на то, чтобы посвящать их только их речам и так далее. Это все равно будет носить немного такой, ну, сниженный интерес, сниженный характер, сниженный интерес мы будем к просмотру этого эфира, и это совершенно невыгодно будет ABC, если он соберется, ну, или не ABC, а стриминговому сервису, как мне кажется. То есть у них же тоже учитывается статистика просмотров, как бы, возможно, они будут в этом заинтересованы, но кто знает. Но мне кажется, что мы, разделяя тоже как-то крафтовых специалистов, тех, кто, значит, сидит и на звуке, и на гриме, да, условном, мы их тоже немножечко так отодвигаем. А в этой ночи, которая происходит один раз в год, шанс засветиться есть у всех. То есть, как бы, хочешь, чтобы твоя речь вошла в историю, там, сделай приложение своей девушке, да? Или там, я не знаю, встань там на голову, да? Ну, про нудизм я говорить не буду, это немножко запрещенная тема. Вот, но если кто-то хочет раздеться, пожалуйста, как бы, раздевайтесь. Вот. Поэтому мне кажется, что, типа, лучше, наверное, будет все это сделать в одну ночь, но, как бы, идею с Netflix и с другими стриминговыми сервисами я поддерживаю. Это за этим, опять же, в этом я вижу некий прогресс. Вот. А разделять, ну, я бы тут еще подумал над этим, потому что вот на Эмми вот эти вот Creative Arts Emmys, которые вручаются за неделю, и тоже идут две ночи, то есть там столько категорий, что приходится разделять, как правило, они говорят гораздо и гораздо меньше, что, естественно, чем об основных Эмми, вот, потому что актеры, они в любом случае будут в центре внимания, то есть будь это две ночи или там больше, да, поэтому как-то спасти специалистов в крафтовых категориях мы вряд ли этим сможем. То есть они как остались никому не интересны, так и продолжат в этом амплуа пребывать.
А что если, допустим, сделать так, что вот ты объявляешь, что у тебя оскаровский ивент будет идти как бы два дня, но ты не говоришь, какая категория будет в каком дне. То есть понятное дело, что лучший фильм будет в... То есть как бы мы объявляем главное событие. Лучший фильм у нас это воскресенье, а главное событие субботы это почетные Оскары. Это все, что известно человеку перед тем, как он включает. То есть, может, это, элемент рандома добавит?
Игры, да, да.
Вот добавит какого-то интереса, когда ты не знаешь, что, допустим, возможно, лучшую актрису будут вручать в субботу. А, например, лучшую актрису второго плана в воскресенье.
Это такие новшества, которые нам с тобой, может быть, и понятны, но, мне кажется, большинству и зумеров, то есть, мне кажется, лень, ты же сам говоришь, что зумерам лень смотреть большое длительное кино. Уж мне кажется, что по дням тыкаться и, значит, в попытке угадать, какая будет категория, то есть это, мне кажется, не тот формат, где это бы нашло новое дыхание, где это бы пригодилось. Это же не Бандерснэч, да, понимаешь? То есть это совершенно другая сфера. Вот, она более академичная, более традиционная, несмотря на то, что пытается всеми силами как-то с молодежью солидаризироваться, но попытки тщетные. Если только они не перейдут на Netflix, опять же.
Денис, у тебя, может, есть какие-то мысли? Может, ты знаешь, как дополнить и исправить это нововведение мое?
Да, но я хочу вообще сказать, что наверняка в Академии бы его не поддержали, но это такое ханжество с их стороны было бы, потому что, когда объявляют номинантов, то этот процесс делят на две части. То есть этот момент объявления, он занимает где-то полчаса от силы. И почему-то они считают, что люди, что ли, не способны эти полчаса, да, высидеть и, так сказать, посмотреть все подряд. Нет, они объявляют сначала именно технические категории, а потом, спустя какую-то театральную 10-минутную паузу, объявляют все остальное. То есть в данном случае никого не смущает то, что вроде как технически, как бы, такие менее интересные категории объявляют отдельно, а все остальное оставляют как бы под занавес, да. При этом четырехчасовую церемонию мы смотрим так монолитно, и никого это не должно
утомлять. Рекламная пауза есть все-таки во время «Оскара».
Тем не менее. То есть почему они это делают при объявлении номинантов, хотя это никак логически не объясняется, там нет рекламы. То есть там просто на сайте Академии, грубо говоря, идет какое-то музыкальное сопровождение. То есть они это уже делают. То есть они разделяют эти категории вполне осознанно на стадии объявления номинантов. Почему бы этого не сделать при объявлении победителей? Я не знаю, мне кажется, это нормальная идея. Но при этом еще есть у нас понятие такое «Оскаровская ночь», да? То есть, надо же объявить, что там выдающийся фильм «Богемская рапсодия» взял 4 «Оскара» за одну ночь, то есть. Это же как бы статус, то есть это именно вот в один момент, то есть какой-то итог подводится. Если растянуть на 2 дня, то пафос немножко рассеется. То есть в одну ночь взяли 3 награды, а потом еще Рами Малек как бы докинул. Чуть-чуть уже все рассосалось.
Все-таки присутствует, да, тот элемент, который был 10, 20, даже 20 лет назад, когда вот конец 90-х, начало 2000-х, когда продюсеры просто реально угрожали киноакадемикам, что если они не проголосуют, например, за влюбленного Шекспира взамен, «Спасти рядового Райана», то их там ждет, условно говоря, расправа. Да, то есть вот этот вот элемент продюсерской гонки, хотя мы уже совершенно в другом мире живем, но он еще присутствует. Конечно же, продюсерам, таким влиятельным, все еще таким зубрам влиятельных крупных студий, им приятно, когда за одну ночь действительно их, может быть, не самому талантливому и ущербному фильму выдается там определенное количество наград. Даже, мне кажется, глава Warner Bros. Был просто вне себя, когда отец получил Оскар за лучший грим. Понимаете? То есть худший фильм получил Оскар. Да, и как бы всем прекрасно. То есть днем ранее он получил «Малину», а сейчас он получил, например, самую престижную награду в мире. Поэтому, конечно, ночь, она есть некий магический эффект. Этой ночи, она как новогодняя для нас, грубо говоря.
Да, зато Suicide Squad — это мем. Ладно, мы подошли к концу вот этого, как бы, наших нововведений. Давайте еще сделаем такой небольшой блиц-раунд, может, у вас остались какие-то наработки, вот так просто вбросить идею, даже без какого-то максимального объяснения. Вот что-то есть у вас, может, Денис?
Я бы, наверное, ввел какие-то награды, которые бы назывались не «Оскар», а какие-то дополнительные там приятные бонусы там, за лучший ансамбль и вот, как ты ранее озвучил, там, молодому, подающему надежды актеру. Причем такая награда существовала ранее в «Оскаре» в 30-х годах. То есть она как-то... Например, Джуди Гарланд ее получила в свое время. Это не «Оскар», это не дает тебе этого статуса, но тем не менее... какое-то поощрение от индустрии на высоком уровне, почему бы и нет. И то же самое с актерским ансамблем. Реально бывают случаи, когда невозможно номинировать всех, да, но отметить каким-то образом хочется. Поэтому специальные награды, может быть, те же самые каскадерские ансамбли, но почему нет, если выдающаяся команда есть у фильма, то почему бы не наградить, может, даже без номинантов, а просто так адресно, не в рамках основной церемонии, а вот вместе с теми креативными, или как они называются, техническими наградами и почетными вручать. Я бы что-нибудь такое придумал.
Егор, у тебя какие есть
идеи? Я полностью поддерживаю, мне нечего особо добавить, кроме того, что награждайте людей, которые, может быть, не особо известны вам, и не игнорируйте их, потому что они тоже приносят большой вклад в индустрию. Ну, как-то так.
Да, у меня единственное, вот у меня два добавления на самом деле есть, и у меня очень сильно бомбит до сих пор от сценарных Оскаров. Дайте мне, пожалуйста, четкое определение, почему Коэны за оригинальный сценарий Бастера Скраггса шли в адаптированном, и почему Лулу Ванг за адаптированный сценарий, как бы из американской истории, как-то так называется шоу, идет в оригинальном. Дайте нормальное определение сценарным Оскарам. Почему такое каждый год происходит? Почему?
По-моему, Лулу Ванг идет все-таки в адаптированный сценарий, и не знаю насчет американской истории, что это такое.
Но она написала сценарий как бы какого-то такого типа как реалити-шоу, где она выступала и, по сути, рассказывала историю фильма «Прощание» в этом как бы в реалити-формате.
И после этого... Я знаю, что это только ее история жизни, поэтому она в какую-то пьесу, по-моему, обратила. И, собственно, она и поставила по этой пьесе якобы фильм. Почему ей и...
Ну, там вот есть такие, как бы, я на самом деле плохо подготовился в плане того, чтобы предоставить конкретных примеров, но вот конкретно мне пришли в голову Бастер Скраггзы и Лулу Ванг, потому что это очевидное как раз, когда такая какая-то непонятная мешанина происходит, то есть, например, Шазел адаптирует свой же сценарий короткометражки в полнометражку и идет в адаптированный. Окей. Но тогда почему Коэны, которые... Они вообще непонятно, что они там адаптировали, они тоже пошли в адаптированные. Хоть, по-моему, это было вообще полностью их как бы... Их же сценарий, они чуть ли не там типа как взяли свой сюжет и адаптировали его в сценарий. Ну так, блин, многие фильмы так делают, и они все равно считаются оригинальными. В общем, это просто... Дайте нормальное определение сценария. Это первое. А второе, это вот в районе февраля... Когда я еще жил в Украине, сейчас в Польше, я замечаю, в кинотеатрах выходят так называемые «Оскар Шортс». И я бы хотел, чтобы эти фильмы появлялись либо так же, либо вообще просто перестали появляться в кинотеатрах и появлялись на Нетфликсе. Не знаю, появлялись бы они там, например, в форме, как вот сериалы они выпускают, либо это было бы там в форме... Ну, допустим, у них был сериал у Нетфликса, назывался «Любовь, смерть и роботы». Там было так, что тебе некоторые эпизоды показывали абсолютно в рандомном порядке. То есть, допустим, мне показали в одном порядке, там, Егору, например, Нетфликс мог их показать в другом порядке. Точно так же сделать можно и с короткометражными фильмами, чтобы ты заходил на главную страницу, тебе каждый раз, там, допустим, первым высвечивался другой короткометражный фильм, например. И мне кажется, таким образом больше людей смотрели бы эти фильмы, потому что каждый раз, даже вот при составлении своих каких-то прогнозов на «Оскар», многие чешут голову и просто лезут смотреть какие-то прогнозы, потому что нету, или ставки, коэффициента, нет нормального способа в большинстве случаев посмотреть короткометражные фильмы, а их хочется посмотреть, потому что они как бы не занимают много времени, и при этом всегда удовольствие. Мне, например, тот же российский фильм, который пару лет назад был номинирован на «Оскар», «Мы не можем жить без космоса», отличная короткометражка. Допустим, а короткометражку Коби Брайанта я смотрел на Vimeo, например. Сделайте какой-то единый способ просмотра всех там вот 15 этих короткометражек, которые номинируются каждый год. Я думаю, многие были бы довольны.
Да.
Вот.
Добавить нечего. Все хорошо. Но, опять же, мне кажется, это связано просто с тем, что они деньги должны... То есть, сделали же этот фильм люди, и как и с обычным полнометражным фильмом, необходимо, чтобы все права были там, значит, сохранены у правообладателей и платили деньги за просмотр. То, что это не сделано все доступно, это, конечно, проблема. И это надо как-то решать, потому что, ну, хочется глянуть, но нечего, потому что ничего нет. Приходится шариться по каким-то этим самым трекерам и так далее.
Да, зачастую даже их там под да, «Оскар» да. Найти либо очень сложно, либо невозможно. Ребят, мы исправили «Оскара». Как вообще у вас ощущения? Мы пофиксили, мы молодцы.
Да, мы хорошо работаем.
Я думаю, что в следующем году нас возьмут в Академию, и мы будем там вот вместе с этим да. товарищем
Рубиным. Угостите нас уже, а не критиков. Да. Мы же все делаем для этого, для популяризации «Оскара» в России, мне кажется, что...
Да. Даже лентач репостит, вот насколько.
Вот именно, да.
Ребят, да, спасибо большое, что мы это сделали вместе, и я очень сильно нами горжусь. Наградной сезон в самом разгаре, ребят, поэтому подписывайтесь обязательно и на этот подкаст, и на группу «Премия Оскар». Там будут вот в первую очередь, мне кажется, этот подкаст выйдет до объявления номинации на «Оскар», поэтому вы еще успеете зайти и их прочитать. А если он вышел после номинации, то вы уже знаете, и вы знаете, что вновь не номинировали каскадеров и кастинг-директоров, и всех вот этих людей, поэтому вы можете идти в Твиттер и кричать на Академию, но сначала подпишитесь на нас. Вот. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. До свидания.
Пока.